Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Мы с вами продолжаем оставаться на 8 главе послания к римлянам. Определенно до конца года мы не закончим. Есть надежда на будущий год. 8 глава, некий эпицентр размышлений Павла. Но не финал его размышлений, нас еще ожидает удивительное изучение судеб Израиля с 9 по 11 глав, всего того откровения, всей той истины спасения по вере, обретения праведности Христовой, оправдания перед Богом, которое нам Павел говорил, начиная с 12 главы. В прошлый раз мы с вами говорили о привилегиях и благословениях усыновленного Божьего человека, говорили о высоком положении. Сегодня же мы начнем рассматривать вопрос более подробно страданий верующего человека в контексте того искупления, которое Бог совершает. И мы с вами начали об этом много говорить в 17 стихе. И далее апостол Павел нам раскрывает очень много интересного. Сегодняшняя проповедь называется больше как «Библейская экология», потому что здесь апостол Павел будет говорить об искуплении всего мира, всего творения. Ну, одним словом, нас сегодня ожидает много интересного рассуждения, размышления, много истин, думаю, что для некоторых даже, возможно, новых, всего того, что записано здесь в Писании. Поэтому давайте вставши прочитаем, если не прочитаем, с вами 17 стиха, потому что он поможет нам войти в размышления апостола Павла по 22 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Потому что творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде. Что и само творение освобождено будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение вместе стенает и мучится до ныне». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы начнем наше изучение. Буквально два момента мне хочется отметить в 17 стихе, чтобы нам перейти к 18, который закладывает эту вот большую основу для доказательной базы апостола Павла, что мы точно будем в славе. Наши страдания точно увенчаются прославлением. Так, в 17 стихе он буквально пару моментов показывает нам здесь важных. Во-первых, он говорит о том, что вот эти понятия славы и страдания, боль и восторг, это не взаимоисключающие понятия. Эти две реальности в жизни христианина естественны и нормальны. Наши страдания за Христа – это не только гонение за Христа, как вот, например, недавно мы прочитали, в прошлой неделе убили девочку Сомалийку, 17 лет, за то, что она стала христианкой, просто родственники взяли и убили. Вот где наши правозащитники должны бы потрудиться, вот где борцы за свободу должны бы потрудиться. Почему так происходит, что человек, став христианином, лишился сразу же своей жизни? Наши страдания за Христа – это не только гонение за Его имя, но и то, что связано с нашей жизнью, за то, что мы просто христиане. Мы можем мучиться от несправедливости, которая нас окружает, от обмана, от аморальных там, билбордов, в конце концов, от лукавства в бизнесе, от некоторого непринятия наших друзей, аморальности общества, в конце концов, даже притеснение на работе за нашу честность. Иногда она может служить нам хорошей услугой, нас могут даже повысить, а иногда нас могут просто уволить. Мы замечаем много различных скорбей, просто только потому, что мы христиане. И апостол Павел говорит, это естественно. И все это связано с грядущей славой, которая нас ожидает в тот день прекрасный, когда сам Господь придет снова второй раз на эту планету. И то, что эти страдания присутствуют в нашей жизни, это является самым мощнейшим подтверждением того, что мы точно дети Божьи. Не христиане не страдают от того, что происходят некоторые вещи. Они не убиваются, не смущаются тому, что кто-то их ругает за то, что они христиане. Их просто невозможно ругать. Они таковыми не являются. Во-вторых, мы не зарабатываем себе эту славу нашими страданиями. В нашем мире существует такой принцип. Чем больше пострадаешь, тем больше награды получишь. Ну, это вполне логично, да? И это справедливо в некотором смысле, например, когда мы платим особую пенсию для людей, которые пережили это ужасное событие в Чернобыле. Мы доплачиваем особые выплаты людям, которые работали на каких-то вредных производствах. Это нормально. Но когда мы говорим о христианской жизни, то здесь нет такого принципа. Чем больше страданий, тем больше славы. Писание говорит о том, что слава – это не то, что мы зарабатываем. Слава – это наше наследие. Мы все будем прославлены со Христом. Мы все будем с Ним вместе царствовать. Мы все получим часть, получим эту полную часть присутствия вместе с Ним. Это не зависит от того, сколько или что я сделал. Да, награда за наше служение у всех будет разная. Но прославление или вхождение в славу у всех будет одно. Об этом апостол Павел говорит в послании Филиппийцам, 1 глава, стих 29. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Это для всех христиан. Абсолютно для всех. И поэтому, когда в твоей жизни что-то происходит, когда ты испытываешь некие скорби, может, притеснения, какие-то сложные обстоятельства жизни, из-за того, что ты христианин, не смущайся. Апостол Павел говорит, это естественно для твоей жизни. Если мы будем приносить эти скорби достойно, то велика наша награда. На Нагорной проповеди наш Господь Иисус так и говорит, 5 глава Евангелия от Матфея, 11 стих и дальше. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас». Итак, апостол Павел страстно ждет, когда же он вступит во владение этим наследством, этой славой, которую обещал ему Господь. И вот мы подошли с вами к 18 стиху, который сегодня открывает изучение нашего отрывка. Так и говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Итак, он здесь делает тоже два очень интересных пояснения касательно наших страданий. Во-первых, они постоянны в нашем земном веке. Друзья мои, мир в некотором смысле учит нас убегать от страданий и всегда на них натыкается. Никак не может он убежать от страданий. То христианину дан довольно простой совет. Страдания будут постоянны в твоей жизни. Не стоит им смущаться. Не стоит колебаться. Не стоит впадать в некую депрессию. Это нынешние страдания, которые присутствуют в нашем поврежденном грехом мире. Они будут присутствовать в твоей жизни. Но они временные, это вторая характеристика. Они не постоянны навсегда, да всю нашу абсолютную жизнь и даже вечность. Это только некоторое временное явление. Интересно заметить, что люди склонны запоминать свои страдания. Когда собираются вместе, то обычно начинается обсуждение. У кого какая болячка, у кого какая была операция, кто что много перенес, какие скорби. Это может затянуться часами. То апостол Павел говорит, не стоит на них зацикливаться, не стоит на них концентрироваться, они не стоят того, чтобы даже о них говорить, потому что та слава, которая нас ожидает, она несравненно больше. Это просто два несопоставимых понятия, это не просто разные величины, там одна 10, другая миллиард. Это просто понятия, находящиеся в разных категориях. О них даже не стоит говорить много, даже не стоит упоминать. Ну, конечно, кто-то может смутиться и сказать, ну, апостол Павел, как ты можешь такое говорить? Ты, наверное, не знаком с реальными страданиями. Тебе никогда не было больно, ты никогда не был на пределе своих возможностей, ты никогда не испытывал такой боли и скорби, которая пронизывает тебя, твою душу насквозь, и ты так вот легко говоришь. Ну, нет. Апостол Павел пострадал очень много. Например, мы читаем второе послание Коринфянам. Я зачитаю этот текст, 11 глава, стиха 23. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях. в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и многоте. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное истечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Это говорит апостол Павел. Это говорит тот человек, который хорошо понимал, что такое скорбь и боль. И когда он пишет стих 18, думая, что нынешние временные страдания, он не иллюзорно говорит. Он не гипотетически говорит, он не просто теоретизирует. Он реально понимал боль и скорбь, страдания, притеснение, уничижение, отвержение. В конце концов, даже смерть. И он говорит, эти нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется нам. Несомненно, наши страдания несут нам боль. И это, конечно, будет глупо говорить, аллилуйя, у меня рак, например, там, или а мне не больно. Этот человек болен, если ему не больно. Бог устроил нас так, чтобы нам было больно, чтобы мы защищались, в конце концов, чтобы были какие-то механизмы, действующие в нашей душе и в нашем теле. Но, апостол Павел говорит, не стоит на них акцентировать внимание, потому что грядущая слава несравненно больше, ярче, выше, больше любой самой глубокой скорби, самого великого горя, самого ужасного страдания. Он так и говорит, не стоят в сравнении. Они не имеют одинакового веса, поэтому нет смысла их даже сравнивать. А лучше сконцентрироваться на той грядущей славе, которая нас ожидает. Это, друзья мои, из области фантастики. Это больше, чем мы можем себе представить. Даже не в состоянии мы даже догадаться об этом. И это больше наших самых смелых мечтаний и представлений. Мое сердце лично испытывает очень большую скорбь за людей неверующих. Потому что их страдания, по сути, бесполезны. Во-первых, их надежда кратковременна. Они думают, избавлюсь от этого страдания и станет лучше, но потом тоже, через некоторое время, после лучше, бывает хуже. Их страдания ничему не учат их на самом деле, потому что они не имеют духовной жизни внутри себя. Их страдания не несут им вечных духовных благословений, потому что они вне Бога. То вне Бога, тот и не имеет благословений. Посмотрите, мы, как верующие люди, получаем большое назидание, и в конечном итоге мы знаем, за страданиями следует слава. То верующего человека за страданиями следует смерть, осуждение и вечная погибель. Именно поэтому испытываю иногда скорбь, находясь в больнице, среди людей, которые не знают о Христе. О какой славе апостол Павел здесь ведет речь? Ну, обычно вот этот термин «слава» в посланиях апостола Павла говорит о будущем. Если говорить таким богословским языком, это эсхатологический термин. От слова «эсхатос» последний на греческом. И это всегда имеет отношение к величию и могуществу грядущего прославления Христа. И поэтому, когда апостол Павел говорит здесь о нашей славе, то он имеет в виду момент нашего прославления со Христом, когда мы разделим с Ним вечное могущество, величие, когда мы совлечемся нашего ветхой плоти, вот этого физического тела, и обречемся новой, уже в новой, не формой даже, а вечным телом, которое духовное тело, которое не умирает, когда мы будем с Ним в славе, когда грех уйдет из нашей жизни, и когда мы сядем на престоле славы вместе со Христом, править с Ним вечно. Но знаете, что здесь более всего интересно? Это вот маленькая фраза, слава, которая откроется в нас. Вот эта маленькая фраза, удивительная фраза «в нас», потому что она говорит о двух интересных аспектах откровения или явления этой славы. Во-первых, мы увидим Христа таким, какой Он есть. Когда Моисей увидел Бога, когда Он есть, да, и то он не увидел Его по-настоящему полностью, только Бог ему показал свою славу как бы проходящую, то помните, побыв на горе, то он просто стал блистать, что вынужден был одевать покрывало. Прочие люди даже не могли смотреть. Мы же сможем спокойно смотреть на Бога. Смотреть на славу Христа, спокойно видеть Его и наслаждаться и радоваться. Мы станем участниками Его славного возвращения на эту землю, чтобы править всей вселенной. Причем предлог «в», он не просто передает идею, что она в нас будет открыта. Он берет идею, что она будет открыта среди нас. То есть сам Господь будет среди нас, и мы будем лицезреть Его и будем вместе с Ним. Мы видим Его славу, в конце концов. Но вот это выражение «в нас» показывает еще одну интересную мысль. То есть Христос среди нас, и мы вместе с Ним. И вторая мысль здесь, ее подчеркивает апостол Иоанн в своем первом послании, 3 глава, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть». Друзья мои, мы станем подобны Христу, мы станем подобны Ему, как Его дети, откроемся во всей красоте и полноте. Слава Божия будет сиять в нас и через нас. Когда я думаю об этом, то мне видится, что это больше, чем нам предлагает современная фантастика. Это трудно нам представить, потому что это выходит за грань наших человеческих способностей. Мы не мыслим такими категориями. Мы никогда этого не видели. Когда люди ходят там, по 10 раз на аватар, например, и восхищаются там, работой режиссера, там, в конце концов, всей компании, когда люди ожидают того же Джорджа Лукаса, что он произвел свои «Звездные войны» в 3D, и с большим нетерпением этого ждут, то, что здесь говорит апостол Павел, это больше, это несравненно больше, чем рисует нам современная, даже фантастика, самая смелая технология. Жалко, что нету Слава Пономарева бы нам подчеркнул бы пару деталей о современных технологиях 3D. Слава Божия будет в нас и через нас. И апостол Павел говорит об этой славе на протяжении всего послания. Посмотрите, в первой главе, стих 23, он говорит, что эта слава была заменена, эта слава Божия была заменена человечеством на бесполезных идолов. Во второй главе мы читаем, что эта слава будет восстановлена верующим человеком, верующим человеке. В третьей главе мы читаем, что из-за присутствия греха все люди лишены этой славы. В пятой главе мы читаем о том, что, второй стих, мы имеем надежду твердую, что эту славу получим. Итак, слава Божия вот в этом тексте говорит, по крайней мере, о трех важных аспектах. Во-первых, мы сможем видеть Бога, какой Он есть. Не просто нарисованного где-то, не просто в нашем представлении, мы реально увидим Его такой, какой Он есть. Даже должен признаться, что для многих людей планеты это будет удивительное зрелище. Не просто того, что они увидят красоту характера, личности, величия Божия, но то, что они увидят, как много они заблуждались о Боге. Мы в прошлый раз говорили, что в некоторых религиях есть просто ложные концепции о том, кто есть Бог. Во-вторых, мы видим, что мы, вот эта слава, мы будем отражать эту славу и будем подобны Христу. Я думаю, когда вы боретесь с некоторыми чертами своего характера, и когда у вас уже не получается что-то преодолеть, или вы постоянно боретесь, вам кажется, ну когда же я остановлюсь, или, как говорит Феофан Затворник, я постоянно ношу себе раны хирургические и никак не могу исцелиться. Так вот, когда мы станем подобны Христу, будет полное исцеление. Наконец-то. Самая тяжелая черта твоего характера. Обычно вроде говорят, горбатого могилы исправит. Да не исправит она его, она в ад его пошлет. А вот Бог исправит самое то, что ты не можешь исправить. Это не повод тому, чтобы ты не боролся. Это надежда на полное исцеление, на полное искупление. И третий момент славы, который здесь подчеркивает Павел, это то, что мы разделим с Богом, со Христом Его славное владычество и правление во всей вселенной. Подумайте только, мы будем царствовать вместе с Ним с восстановленной, безгрешной вселенной. Друзья, это вовсе не означает, что вот мы с вами сейчас такие скрытые дети Божии, мы внутри прекрасные и хорошие. Это пускай не будет поводом вам превозноситься над другими и оказаться самовольными людьми. С другой стороны, это большое чудо. Мы ходим по улице, обычные люди. Огорчаемся, печалимся, болеем, радуемся, одеты в обычную одежду, но на самом деле бессмертие уже в нас. Грядущая слава нас ждет, и в один день это все откроется. Это будет раскрыто, явлено всему миру, и хотя мы в глазах людей обычные люди, на самом деле мы дети Божии, сонаследники Христу, которому готовано прославление вместе со Христом. Поэтому не стоит нам продаваться на какие-то бесполезные вещи, тратить свою жизнь на напрасные пустые идеи, когда мы с вами носители образа Божия, носители грядущего прославления, потому что Бог нам это дал. Мне очень нравится перевод здесь радостной вести этого текста, стиха 18. «Я уверен, что нынешние наши страдания – ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет». Друзья мои, мы не просто будем какими-то зрителями, наблюдателями, мы будем непосредственными участниками. Вот когда любители футбола смотрят, как их команда любимая получает кубок, то они все радуются и показывают пальцы. Смотрите, они получили. Вот этот капитан поцеловал этот кубок. Как здорово. Друзья мои, мы не будем зрителями. Мы там будем с этим кубком. Мы будем присутствовать в этом месте. И апостол Павел подчеркивает это. Мы разделим славное владычество и правление Христа в этой вселенной. Об этом тот же апостол пишет так ясно в послании к Колоссянам, 3 глава, стих 4. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Итак, мы в тот момент, верующие, будем отделены навсегда от греха, от нашей греховной природы, и будем прославлены святостью великолепием Христа. И эта слава нам обещана, она 100% придет. Мне очень нравится, как об этом написал Клайв Льюис в своей книге. Она не очень популярна в России, потому что она так переведена была не очень удачно. «Бремя славы» называется. «Мы должны сверкать, как солнце. Нам будет дарована утренняя звезда. Я думаю, я начинаю понимать, что это значит. В некотором роде Бог, конечно, уже дал нам утреннюю звезду. Если вы встанете достаточно рано, то сможете пойти и насладиться даром многих чудесных утренних часов. Чего еще нам хотеть, спросите вы? Ах, но нам так хочется большего. Чего-то такого, чему книги по эстетике уделяют мало внимания. Но об этом много говорится в поэмах и мифах. Мы не хотим просто наслаждаться красотой, хотя Бог знает, что этого вполне достаточно. Мы хотим чего-то такого, что трудно описать словами, быть едиными с красотой, которую мы наблюдаем, слиться с ней, впитать ее в себя, купаться в ней, стать ее частью. Вот почему поэты преподносят нам такую прелестную ложь. Они говорят так, как будто бы на самом деле западный ветер может проникнуть в человеческую душу, но он не может. Они говорят нам, что красота, рожденная из журчания шороха, может войти в человека, но она не войдет. Или, по крайней мере, пока еще не вошла. Дверь, в которой мы стучали всю свою жизнь, в конечном итоге откроется. Мы не просто будем наблюдателями, мы будем соучастниками этой удивительной славы Божией. Суммируя этот стих, можем сказать, что наши страдания, как последователи Христа, как его учеников, они исходят от людей, а слава исходит от Бога. Наши страдания, они земные, а наша слава небесная. Наши страдания кратковременные, тогда как слава неба вечная. Наши страдания незначительны, тогда как слава Божия безгранична. Наши страдания в смертных и тленных телах, когда же слава Божия будет в наших совершенных нетленных телах. И дальше апостол Павел начинает нам доказывать, что это точно произойдет, чтобы никто не сомневался. Он дает три больших доказательства. Сегодня только одно. Доказательство об искуплении грядущем всего мира. Или библейская экология. Стих 19 он говорит о надежде всего творения. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Я намеренно прочитал слово «тварь», а вначале читал «творение», потому что большинство перевод так и написано, да? «Ибо тварь ожидает с надеждой откровения сынов Божьих». И вот здесь, конечно, первое замешательство у читателя. Что это за тварь такая, которая ожидает? Вот где его посмотреть? Или это вся фауна, в конце концов? Или это какая-то конкретная личность, животное, там, не знаю, собака или медведь? Но на самом деле здесь находится очень важное слово. Это не тварь, это творение или мироздание. Очень правильно перевели российское библейское общество, они так переводят этот текст. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Здесь говорится об искуплении всего мира, в котором мы живем, этой прекрасной картины природы, окружающей нас действительности. Причем мироздание или творение включает в себя все, кроме двух составляющих. Это мир духовных, существ, ангелов, ну и людей. Все остальное в этой фразе мироздания как раз и присутствует. Это живая, неживая природа, все здесь. Все это ожидает откровения Сына Божия, ожидает, когда мы, которые сегодня показаны как дети Адама, будем явлены как дети Божии, так, чтобы творение получило полное искупление. Слово «откровение» тоже интересно. Мы детали некоторые посмотрим, чтобы нам лучше понять красоту мысли Павла. Слово, переведенное как «откровение», это слово греческое «апокалипсис». Нам хорошо известно в последней книге Библии «Апокалипсис богослова Иоанна» или «Иоанна богослова». Этимология этого слова происходит от идеи снятия шторы или открытия там, шторы или снятия покрывала. То есть увидеть то, что прежде было закрыто, недоступно, неизвестно. Люди собрались вокруг статуи, и вот это покрывало снимают, и люди видят красоту вот, шедевра, скульптора, который работал над этим произведением искусства. Или я бы даже, знаете, сравнил это с бумажным фейерверком, который скоро мы будем все использовать. Покупаем его, такой неказистый, китайский какой-то еще, и какие-то краски, может быть, какие-то ужасные. Запускаем, какой прекрасный вид нам открывается. Какие-то огоньки, восторг, ну... Не всегда китайский, конечно, будет прекрасный вид, да, открывается. Поэтому надо быть аккуратным. Друзья, не тратьте много денег и покупайте разумно. Но мы смотрим на эту простую бумажку, а оказывается, там много что красиво скрыто. Особенно дети смотрят с восторгом на это, правда? Они говорят, как такое может быть? Какая красивая ракета? Какой прекрасный взрыв? Какие удивительные цвета? Друзья мои, апостол Павел говорит, вся тварь с надеждой, все творение ожидает, когда же откроется все это. Причем интересно то, что у них не просто тупое ожидание, они знают, что они ждут. Когда вы стоите на станции метро, вы знаете, что электричка придет, правда? Вы там не стояли бы и сказали, ну, она, может быть, придет. И вот вы там такие, знаете, глупые люди, стоите и ждете, когда же она подойдет, в конце концов. Вы стоите, вы знаете, что 3, 5, 6, 10 минут, она придет точно. Творение ждет, потому что оно знает, Бог пообещал, что наступит искупление, исцеление, восстановление этого мира после того, как сыны Божии будут явлены. И поэтому оно ждет с нетерпением. Причем интересно, вот эта фраза «тварь с надеждой» или «творение с надеждой ожидает» подчеркивает, что это не просто, знаете, вот такое монотонное какое-то глупое ожидание, это ожидание полное эмоций, страсти. Если буквально говорить об этом слове, то оно как бы всматривается туда, в полоску горизонта, когда же появится, когда же наступит этот момент. Или как моряк, который всматривается далеко, где же любимые черты этого порта, куда корабль движется. Это нечто нужное, долгожданное, важное, которое они с нетерпением ждут, страстно ждут. Почему же они так страстно ждут этого дня? И апостол Павел открывает в следующем стихе, стих 20, и начинает нам рассказывать о тройственном состоянии современного природного мира. О тройственном состоянии. Три характеристики есть у современного мира, у современного творения, в котором мы живем. Первая характеристика, он говорит о суете или о некой бесцельности. Стих 20. «Потому что тварь или творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде». Ну, давайте разберем эту фразу. Она очень интересная. Я чуть-чуть буду прибегать к науке, но у нас сегодня не научная конференция, поэтому сразу заранее прошу прощения, если кто-то хочет глубже, подходите после. Мы смотрим на детали главные, но не на все там глубины, которые здесь находится. Итак, Писание довольно ясно говорит, когда Бог сотворил весь мир, то что Бог сделал? Что Бог сделал, когда Он весь мир сотворил? Он почил, отдыхал. Поэтому все время сына спрашивал, и поэтому что мы делаем? Он отвечает, папа, мы ходим в воскресенье в церковь. Совершенно правильно. И дочери тоже так же говорят. Итак, Бог почил от всех дел своих, говорит нам вторая глава Бытие, который он сделал. И что это означает буквально? Если говорить таким немного-немного научным языком, популярным языком, то он больше не занимается творением ни материи, ни энергии, ни структуры, ни жизни. Он сделал все то, что нужно для этого мира. Он прекратил творить и стал уже сохранять это творение. Друзья, я подчеркну, пожалуйста, когда рождается ребенок, Бог участвует в этом процессе, но он не творит ничего нового, не рождается второй тип людей, рождаются люди. Когда рождаются собаки, в конце концов. Он прекратил творить и стал хранить свое творение. Мы так и читаем послание к Колоссянам. Иисус сотворил весь мир, Он его поддерживает, держит все своим словом, и им этот мир существует. Друзья мои, не просто незыблемыми законами природы, которые тоже кто-то должен поддерживать. Он не распадается, потому что Бог держит этот мир. И как говорит апостол Павел в своей известной проповеди в Ареопаге в Афинах, мы им живем и движемся и существуем. Это все Бог нас держит, хранит и работает. В конце концов, закон трения, сила трения, мы сегодня ходим, потому что Бог поддерживает этот закон. Перестанет поддерживать, и все развалится. Факт того, что Бог не творит больше, не означает, что Он активно не участвует в этом мире. Участвует, но Он не добавляет ничего абсолютно нового. Он просто содержит свое творение. И то, что Он содержит свое творение, подтверждено самым главным законом, наверное, науки. Ну, может, слишком сильная фраза будет самым главным, но крайне важным законом, универсальным законом науки, законом сохранения энергии. У нас сохраняется энергия, материя, биологические роды, сохраняется и каждый человек, подобие Божие. Мы не живем в мире хаоса, абсолютном мире хаоса. Но в первоначальном состоянии творения, которое Бог сделал, сохранялась также и каждая отдельная жизнь. Не было смерти. Все работало с КПД 100%. Знаете, да, что нет такого у нас ни одного источника энергии, ни одного механизма, который бы давал нам 100% КПД. Везде потеря какая-то есть. То вот в той первоначальной структуре, когда Бог сотворил, когда Он сказал, все весьма прекрасно, все хорошо, все работало максимально эффективно, 100%. Ничего не умирало и не было нигде потери энергии. Все работало абсолютно совершенно. Сохранялась структура, действовал закон сохранения структуры, материи и энергии. И общая степень структурирования всей Вселенной также была неизменной. Но потом случилось нечто ужасное. Наши прародители Адам с Евой согрешили, в мир пришел грех, творение восстало против Творца, против того порядка, который Бог предложил, и творение стало распадаться, оказалось под проклятием. На смену закона сохранения структуры пришел ныне всемирно известный закон разрушения структуры. Иногда его называют второй закон термодинамики, он очень широкий. Если говорить просто, его называют, можно назвать еще просто морфолиз. Порядок уже не создается, наоборот, происходит всемерное снижение упорядоченности или, как говорится, увеличение энтропии. Таким образом, Бог сотворил все совершенно, а потом пришла смерть и закон энтропии из-за проклятия, которое Бог наложил на мир по причине греха человека. Ну, теперь я буду немного доказательств вводить. Так, давайте смотрим слово «суета». Буквально еще слово можно перевести как «бесцельность», «неспособность достичь цели», «получить результат», «пустота», «бесполезность», «тщетность». Об этом пишет Екклезиаст, постоянно самое употребляемое слово мудрого Соломона в книге Екклезиаст, что все бесцельно, все бессмысленно в этом мире. Он был совершенно прав. В этом мире безбожно все бессмысленно и бесцельно. Мы можем даже больше утверждать, что творение в своем первоначальном состоянии было на уровне высочайшей продуктивности, или, как я говорил, 100% КПД во всем. До грехопадения не было ядовитых растений, сорняков, неопасных животных не было. Не было ничего того, что могло причинить бы вред какой-то человеку или разрушить этот мир. Но потом пришел грех, и мы попали в категорию того, что мир не прогрессирует, а стагнирует. Можно, конечно, спорить с тем, что мир стагнирует или нет, но, по крайней мере, мы все согласимся с тем, что мир не может вырваться за свои пределы, за свои лимиты. Или, как говорит здесь Павел, покорился суете, то есть он как бы ходит по кругу и никак не может вырваться дальше. Он подвержен этому року уничтожения и умирания, несовершенства и ограниченности. Я приведу вам несколько примеров, просто чтобы стало понятно, о чем идет речь. Ну, животные поедают друг друга. Сама природа подчинена различным циклам лета и зимы, роста, увядания, рождения, смерти. Мы сталкиваемся с такими стихийными бедствиями, как цунами, извержение вулканов, землетрясения, ураганы и так далее. И это происходит после грехопадения. Мы живем в весьма нестабильной системе этого мира. Она разбалансирована, потому что повреждена грехом. Она следует закону, как я назвал его, увеличивающейся энтропии. Я не буду вдаваться во все детали и подробности этого закона, но мы его хорошо все понимаем. Если говорить простым языком, если машину ремонтировать, то она лучше не станет. Если не прибираться в комнате, то порядок там сам не появится. Почему-то она станет хуже, чем лучше. Если ничего не есть, нам захочется есть, у нас будет мало энергии. Это естественный процесс. Система нуждается во внешней подпитке. Если внешний источник, Макдональдс перестанет работать, например, или вам Плазу закроют, то и эта закрытая система или открытая система, человек, тоже придет в упадок. Именно поэтому, кстати, современные ученые, эволюционисты пытаются сказать, что наша Вселенная такая расширяющаяся, и она бесконечная. Понимаете, им тяжело поверить в Бога, который бесконечный. Им легче придумать Вселенную, которая бесконечна. Тем самым, как бы источник энергии бесконечен. Но мы с вами живем в мире, который показывает, что все это не так. Энтропия или беспорядок увеличивается, а не уменьшается. Это закономерность, к сожалению. Вот здесь есть несколько интересных выводов для нас, друзья. Сегодня можно слышать голоса многочисленных экологических организаций и различного рода экологических религиозных, таких, знаете, полуязыческих движений, которые говорят о необходимости вернуться к природе, уйти от технического прогресса, вернуться как бы в каменный век, слиться с природой, достичь ней гармонии, и это тогда спасет человека. Вот такая концепция. Слышали, наверное, ее многократно. Она находится в каждом втором фильме, который сегодня выпускают, находится практически во всех журналах популярных, которые сегодня печатают. Она присутствует даже вчера, когда подписали новый договор по экологии, она там была. И эти призывы основаны, по крайней мере, на двух неправильных представлениях о природе, которую здесь Павел разрушает. Во-первых, они основаны на представлении о том, что природа безгрешная. А человек, во-вторых, опасно ее разрушить. Ну, конечно, правда, природа сегодня разрушается из-за человека, потому что человек согрешил. Но природа не является невинной и такой, знаете, чистой. Она пропитана и пронизана грехом. Наша окружающая природная среда отнюдь не дружелюбна, а часто очень даже опасна и агрессивна. Она нуждается в руководстве человека. Он не один из нее человек. Человек создан Богом, чтобы управлять этим миром. Творение должно управляться человеком, а не наоборот. Популярные взгляды экологических движений и многочисленных фантастов, показывающих людей как часть природы, и которые нуждаются в том, чтобы природа управляла ими, совершенно неверно. Например, вот этот фильм известный нам показывали его пару лет назад, или даже в этом году, так «Явление» Найта, да, Шьямалана, о том, что вот природа как бы сбрасывает человека с себя. И, конечно, апостол Павел ярко говорит, что нет пантеизма. Творец не есть часть творения. Творец над творением, и он поставил человека, чтобы он управлял творением. Несомненно, технический прогресс оказал много негативного и оказывает много негативного влияния на экологию, на природу, на окружающую действительность вокруг нас. Но в то же самое время он принес много пользы. Вот если бы Виктор нам здесь стал бы рассказал, от скольких болезней мы научились лечиться. Раньше люди умирали. Вымирали, в конце концов. Та же самая чума в конечном итоге. Но один русский ученый нашел вакцину. И сегодня мы защищены от этого ужасной болезни средневековья. Мы много чему научились. Повысилась наша производительность, эффективность, в конце концов, безопасность труда человека. Нам не надо всем сидеть переписывать Библию. Мы можем просто взять, напечатать ее и все взять. Поэтому, несомненно, технический прогресс, принеся много негативного, принес и много полезного. Но даже если мы берем технический прогресс, от этого природа не восстановится в своем первоначальном значении и состоянии, потому что уже человек остановился, а потом природа. Природа находится в подчиненном состоянии. Подчиненном состоянии. И в этом есть некоторая вот эта наивность экологической фантазии. Она основана на чем? Она основана в основном на вот усталости от техногенности. Особенно мы здесь, живущие в мегаполисе, в Москве, боятся от большого количества людей, машин. Хочется какого-то воздуха, солнца увидеть, витамин D все пьем, чтобы хоть как-то маленькое тело наше развивалось. Но усталость и от того, что мы созерцаем красоту Божьего творения. Творение, даже будучи повреждено грехом, все-таки не утратило свою красоту. Оно являет Божью красоту, Его мудрость. Мы видим, как птицы поют свои песни, как растения цветут и благоухают, лесные массивы нас снабжают потрясающим воздухом. Мы не можем остаться равнодушными, когда видим горы, или когда смотрим на закат или восход солнца, который освещает уже не одно поколение. И все это милость Божия к творению, и все это показывает, что оно нуждается в том, чтобы исцелиться. Павел так говорит, мир не покорился суете добровольно. Это была вынужденная ситуация из-за того, что Адам согрешил, из-за его греха непослушания. И когда мы наблюдаем за миром, друзья мои, мы видим, что он чего-то большего хочет. Потому что он пытается вырваться куда-то, на чего-то более высокое. В конце концов, лес это сотворен для того, чтобы его порубили и сложили деньги незаконные в карман. И просто он сгорел от пожарищ. Мы видим вот в этой природе страсть к жизни, к развитию, к радости всего творения, что чего-то оно большего хочет. И оно находится сегодня в своем неестественном, ненормальном состоянии. И поэтому Павел подчеркивает, это случилось. Это покорность творения, творения было сделано с надеждой, что когда-то наступит момент, когда начальник всего творения, когда начальник Чукотки, начальник Москвы, начальник России, начальник всех континентов, человек, наконец-то покорится Богу. Этот замысел уже Божий активирован во Христе Иисусе. Это великая надежда. Тот, кто покорил мир, когда-то его освободит. Посмотрите, насколько сильно судьба всего мира, всего творения связана с судьбой человека. Будет восстановлен человек, и будет восстановлена природа. И поэтому все эти идеи, там, «я легенда» и прочие безобразные концепции, они интересны с позиции экшена, каких-то философских размышлений, они абсолютно не отвечают на вопрос, как спасти мир. Убери человека, и мир совсем потеряет надежду. Надежда мира, надежда творения, восстановление человека перед Богом, когда человек явит себя как дитё Божие, покорится Создателю, будет управлять этим миром, и тогда мир будет восстановлен. Именно об этом плачет, стонет и ждет природа. Но дальше Павел нам показывает еще две детали интересные о сегодняшнем состоянии творения. Они не только не могут вырваться из этого закона энтропии или этой суеты, бесцельности, тщетности, но и не могут пока освободиться от рабства тления. 21 стих мы читаем, что и сама тварь или само творение освобождено будет от рабства тлению, свободу, славы детей Божьих. Итак, сама природа не исцелится. И хотя, например, вот особенно западные части нашей Родины, которые были подвержены ужасным там, бедствиям войны, Великой Отечественной, конечно, она уже заросла все это, заросло там деревьями, растениями, там, травяным покровом, но природа не перестала рождать плохих животных там, или комаров, в конце концов, или каких-то ядовитых растений. Она не исцелилась на самом деле. Она просто временно как-то себя немного подлечила, но не исцелила. Помню в школе, когда учился, учительница говорила по биологии, ну вот волки – это санитары леса. Они как бы животных, которые больные, убивают. Я подумал, вот как здорово раненому зайцу сказать, ну, друг мой, не переживай, санитар леса тебя найдет. Не волнуйся, все будет хорошо. Или сказать нашим туристам, которых покусала акула, ну, акулу же тоже надо есть. Ну что вы переживаете так? Это же как бы нормальная система, экосистема. Все так функционирует. Друзья мои, это некоторый, ну, такой абсурд определенный. Более того, физический закон энтропии, он говорит о постоянной необратимой деградации вещества и энергии во Вселенной. И все увеличивающее хаосе. И так происходит. Даже если вы возьмете, например, вот свой огород, дачу, ну, не будете ее трогать. Что с ней произойдет? Она сразу станет такая хорошая, придете, там яблочки растут, ягодки растут. Придете, там как заросло все, что как в джунглях не найдете, где что осталось. И все ваши прекрасные насаждения просто потом придется заново пересаживать или выбрасывать в конце концов. Это вот этот закон тления, о котором здесь говорит Павел. Закон тления, с одной стороны, они пытаются вырваться, и не получается у этой природы, а во-вторых, они стагнируют постоянно, не в лучшую сторону идут, а в худшую. сожалению, так и происходит в нашей жизни. И вот здесь надо осознать, что несмотря на все нужные и важные попытки многих экологических организаций по защите и восстановлению окружающей среды, они не смогут остановить эту динамику. Нужно исцеление человека, потому что эта динамика была запущена Богом по причине грехопадения человека. Человек стал катализатором этого процесса, и он действует здесь как вот выразитель этого разрушительной силы греха также. Разрушение, болезни, страдания, боль, смерть – все эти проявления греха будут продолжаться, пока Творец не снимет проклятие. Поэтому Павел говорит «рабство тлению» или «рабство греху». Животное рождает себе подобных, растения производят новые растения, рыбы размножают свой род и так далее. Круговорот флоры, фауны. Но зачем все это? Когда рождается новый человек, то мы радуемся, но люди умные знают. На самом деле, вот в этой колыбели уже признаки гроба есть. Запущен механизм сразу же с момента зачатия смерти этого человека. Он не будет жить вечно. Об этом очень хорошо сказал такой, знаете, наверняка древний немецкий богослов Вернер де Боор. Я просто процитирую, потому что очень умные слова он выразил здесь. «Может быть, нам хотелось бы утешиться в великих достижениях и завоеваниях человечества, которые могли бы сообщить свой смысл отдельной маленькой человеческой жизни. Научные, художественные, политические, культурные движения наполняют вначале особо молодых сторонников своей увлекающейся уверенностью, что вот, наконец, будет достигнута цель человечества и найдена истинная жизнь. Но прежде чем это движение достигнет своей вершины, самые лучшие представители его уже глубоко разочарованы в нем. И да, возникают родственные направления, которые объявляют эту науку, это искусство, эту политику, эту культуру ложными и неприемлемыми, начертав на своих знаменах другие цели, пока и их не постигнет та же участь. Подобная, в кавычках, жизнь, которая в частном и общем постоянно стремится и борется, и надеется, и страдает, так в действительности никогда ничего не достигнет и не находит, которая созидается на развалинах, и которая опять-таки кончается развалинами, и все это суета и рабство тлению». Это реально. Смотрите на историю нашего цивилизации. Социологи, политики, общественные деятели, они показывают эту динамику. Что-то вот новое, и не получилось. Когда вот мы нашли путь жизни, и опять разочаровались. Кстати, можно здесь вспомнить нашего известного политика и общественного деятеля Черномырдина Виктора Степановича. Да? Хотели как лучше, получилось как всегда. Или вполне можем понять справедливость, вот выразители высокой мысли классической греческой философии Цицерона, когда он однажды воскликнул: «Самое лучшее для человека совсем не родиться, а после этого самое лучшее скорее умереть». Но заметьте, апостол Павел здесь такой пессимизм не поддерживает. Он говорит, это реальность, мир на самом деле подвержен бесцельности, потому что он пытается вырваться и не может вырваться. Он подвержен стагнации, рабству тления. Он умирает, нет ничего вечного. И рукописи, к сожалению, горят. И люди умирают. И есть неизлечимые болезни, к сожалению. И мы все с вами тоже стареем. Это естественный процесс. Но Павел говорит, но творение будет освобождено. Павел самый большой оптимист. Его оптимизм не пустой. Не просто мы сделаем. Мы сможем, там, как Гитлер или Сталин призывали народ там, поднять все, изменить все, а потом сами также умерли. Нет, Бог сможет, потому что Бог решил, что наступит тот день, когда все будет восстановлено, даже лучше. И это не из области предположений или каких-то таких, знаете, апокалиптиков. Это произойдет. Это сделает не человек, не природа, не вселенная. Они себя сами до конца не уничтожат и не смогут восстановить. Бог хранит вселенную до времени, и Бог же ее будет восстанавливать. Это дело рук Творца. Этот период наступит, и это выражение в славу детей Божьих крайне важно, потому что он показывает, что творение, которое было призвано стать театром Божьей славы, петь Ему хвалу, являть Его красоту, оно никогда не станет таким, пока не будет правильно управляться и управляться людьми, которые созданы по образу и подобию Божьему. Восстание рода человеческого против Бога разрушило не только жизнь их, но и разрушило жизнь всего творения. Это если так, знаете, представить образно, особенно в русском контексте, собрался ну, весь хор, а регент напился. Или пришел весь симфонический оркестр, а дирижер не настроение. И вроде все есть, чтобы красиво было. Все присутствует, чтобы чудесно все было. А ведущие люди не работают так, как надо. Творение прекрасное, оно может еще больше показать такого величия, красоты и прекрасы, которые мы даже не можем и догадаться. Но пока человек не будет восстановлен, она не сможет это явить. И это прекрасный момент апостол Павел подчеркивает в первом послании к Коринфянам, 15 глава, я процитирую его слова 51 стиха. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо струбит, и мертвые воскреснут нетелесными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победы». И поэтому вполне неудивительно для нас вот этот 22 стих, потому что мы знаем, что вся тварь или все творение в совокупности стенает и мучится до ныне. Так мы подошли к самым важным выводам 22 стиха. Он говорит, что все творение мучается и стенает. Он как бы сравнивает его с личностью человека, которая хочет поскорее разродиться, как некие родовые муки, разродиться новой жизнью, для которой она была предназначена, но никак пока не может выйти из этой тяжелой ситуации. Друзья мои, когда женщина терпит скорбь, мы все понимаем, совсем скоро это предвещает нам рождение новой жизни. И вот все творение стенает, мучается, ожидая своего обновления окончательного, бесповоротного, ожидая эту новую жизнь, но пока она еще не наступает. И апостол Павел нам не дает здесь хронологию, ну когда же это произойдет? Прямо вот завтра, 30 лет, 15 лет. Он просто говорит, что это точно произойдет, потому что Божий план искупления человека подразумевает искупление всей природы. Если вам нравится лес, если вам нравится море, если вы любите горы, знайте, еще лучше будет. Намного интереснее и важнее, чем вы даже себе представляете. Посвятите себя больше, наверное, не просто лазанию по горам, не просто купанию в океанах, не просто наблюдение за красотами леса, а посвятите себе больше благовестия. Потому что мир стенает и мучается, ждет, когда же род человеческий покорится Богу, чтобы наступил этот момент исцеления Его. Если вы любите мир, я говорю всем экологам, больше благовествуйте. Если вы любите это творение, посвятите себя больше проповеди Евангелия. Если вы беспокоитесь об окружающей среде, не просто закройте заводы, которые там уничтожают. Принесите Евангелие всем работникам этого завода. Потому что это единственный путь для исцеления этого мира. И мы ждем это. И мы, как христиане, имеем весьма позитивную картину будущего. В то же самое время, мы, зная эту боль мира, мы не стоим в стороне, мы не безучастны в решении тех или иных проблем. Мне очень хочется здесь прочитать цитату. Здесь я хотел бы закончить двумя цитатами из двух любимых мною людей. Одного зовут Мартин Ллойд-Джонс, проповедник в прошлом один, английский, а второй – это пророк Исаия. Потому что один говорит о том, что говорит Павел, а второй говорит о том будущем, о неком вечном царстве, тысячелетнем царстве, которое приобретается вместе в его 65 главе, его книги. Итак, Мартин Ллойд-Джонс так сказал. «Я хотел бы знать, даст ли нам хотя бы частичный ответ феномен весны. Каждый год природа как бы делает попытку обновить себя, произвести нечто постоянное. Она вышла из состояния смерти и темноты, которая так характерна для зимы. Весной кажется, что природа пытается произвести нечто совершенное, испытывая год за годом боль творения. Но, к сожалению, все безуспешно. Весна всего лишь переходит в лето, лето в осень, а осень в зиму. Бедная старая природа каждый год пытается победить суету и находящийся в ней источник смерти, гиения и распада, но она не может этого сделать. Каждый раз она терпит неудачу, но по-прежнему повторяет свои попытки, как будто чувствует, что все должно быть по-другому, лучше, но она никогда не добивается успеха. Поэтому она стенает и мучится до ныне. Природа делает это уже в течение долгого времени, но все же каждый год повторяет свои попытки снова. И этот цикл, друзья мои, будет закончен, и пророк Исаия говорит об этом. 65 глава пророка Исаия, он переплетает здесь вечное Божие царство, тысячелетнее царство на земле, вместе показывая характеристику восстановления, которое Бог совершит в этом мире. 17 стиха 65 главы пророка Исаии Сотни лет нас отделяют от того, что он сказал. Вот он пророчествует и говорит такие слова. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю», сам Бог заявляет. «И прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться в Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигнул бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними, и будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змеи прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Это будет такой праздник жизни, такой восторг.